Итак, главным чудом для нас, грешников, здесь на земле является достижение спасения, достижение вечной блаженной участи. Но начинается это все здесь, на земле. Оно не происходит просто так одномоментно. Это медленное пролитие слез, пота и крови, будучи распятым на кресте Христовых заповедей, в борьбе со своими страстями. Для этого их хотя бы надо знать. Надежда на чудо очень опасна. Вот даже среди современных отцов встречаются такие случаи. Вот мне недавно рассказали такую историю, она очень поучительна. На просторах нашей необъятной Родины, в далеком-далеком уголке, там, где комары размерами с воробья, как говорят, ну это шутит, конечно, там один подвижник, архимандрит, решил построить монастырь. Там река огромная, там болото вокруг, там сообщения никакого нет. Только водное сообщение в летний период. И в этот период надо было завести все материалы, чтобы потом работать целый сезон, а потом снова завести это все по реке и опять работать. Он туда принимал абсолютно всех, вообще всех. Из тюрьмы, кто вышел и никому не нужен, туда ехали. Наркоманы туда ехали, пьяницы туда ехали, семью развалили, ехали. Преступники скрывались от преследования, туда ехали. Отцы, которых запретили где-то, он к себе всех принимал. У него там только священников, ну не знаю сколько, очень много собралось. И народу собралось, там появилось, не знаю, деревня или две. Он сам решал, кому на ком жениться, кому за кого замуж выходить. Вот такой был, с какими-то особенностями. И люди ему верили. К нему ехали, как к современному святому человеку. Он столько народу собрал вокруг себя, вот в том захолустье, где, еще раз повторю, комары размерами с воробья, он столько народу собрал там, что туда ехали в эти невероятно тяжелые условия люди десятками и, наверное, сотнями. Семьи создавались, он всем благословлял иметь много детей. Говорит, да, рожайте у семьи 3, 5, 7, 9 детей. В таких вот условиях. Деревня вот эта вот захолустье, никакой там ни культуры, ни цивилизации, ни медицины, практически ничего нет, только работа, работа и работа. И вот они завозили туда вот это все, песок, вот этот щебень, цемент и прочее. И все годы долго-долго они месили почти вручную весь этот бетон и заливали фундамент для будущих стен, которые бы ограждали их монастырь, вот эту обитель, вот в этой неприкосновенности от мира. От кого там сохраняться, правда, непонятно, там нет мира-то. Женщины и мужчины жили вместе. Монастырь по современным понятиям невозможен такой, чтобы мужской и женский вместе вперемешку жили. Здания еще не было и жили на дому, на домах, в домах жили. Там происходили, говорят, уже странные вещи, и семьи как-то создавались уже, и всякое прочее. В общем, это все еще терпимо было. И вот он прославился так, что ему жертвовали очень много денег. И он эти деньги покупал, эти огромные объемы материалов, покупал технику, которая может в тех местах ходить и работать может. И все это стоило огромных денег. И вот слава о нем в округе вот прямо широкая-широкая была. И все надеялись, что вот под покровом вот этого батюшки, ну, спасутся. Потому что если не чудеса, то около того. Если не откровение и не пророчество, то все-таки предсказания какие-то он даже бывало говорил и произносил. И люди вот так этим соблазнялись, что ну, прямо реально верили, что это вот современный святой, святой человек. И вот он все это огромное хозяйство вел лично сам. Он никому не доверял. У него, говорят, всегда в кармане вот такая огромная связка ключей была. От всех абсолютно помещений, от всех абсолютно машин и прочее. То есть он был такой единоличный хозяин, он знал вообще все. Вот в голове своей держал ну, невероятные детали вот этого хозяйства, этого производства и прочее. И говорят, тысячи тонн бетона туда были вляпаны, в эти болота, для того, чтобы потом на этих фундаментах что-то строить, и уже строить начинали. В моменты наводнений, когда разливалась река, и затапливало все вот эти вот площади, в которых они жили, там происходило невероятное. То есть антисанитария ужасная, потому что вместе с тротуарами, которые деревянные, они всплывали в этой воде, представляете, на метр залило все. И вода поднималась выше фундаментов. И стена из современных этих блоков Она намокала, и постепенно происходило медленное разрушение стен, которые еще не успевали превратиться в здания. Вот это все как-то вот это все преодолевали, а люди продолжали верить, продолжали верить. В результате случилось так, что этот архимандрит в одночасье прямо раз и скончался. Вот скончался и все. После него вот эту связку ключей взяли и даже не могли разобраться, который ключ откуда, а он все в памяти держал, он все знал. Вся техника, все машины были лично на нем, все экскаваторы, все-все-все. Он просто все на себя оформлял, никому не доверял, может быть и правильно. Но ведь умер человек. И вот настолько верили, что он чудотворец современный, что впали после этого все в отчаяние. Но отчаянию были действительные причины. Потому что как только его не стало, не стало его друзей, не стало финансовых поступлений в этот весь процесс, не стало того порядка, который он лично там держал порой на кулаке, не стало тех рекомендаций и советов, которыми люди всегда привыкли пользоваться, и народ впал в отчаяние. Уголовники бывшие, когда некого стало бояться, они вышли в деревню. Там сейчас, говорят, демографическая ситуация ужасная просто. Власти современные не знают, что делать теперь с этим огромным поселением. Администрация епархии не знает, что делать. Приехал архиерей и сказал, разделить мужчин и женщин. Ну, справедливо же, да? Это же монахи, монастыри, кто там, послушники. Разделить. Разделить физически невозможно. Даже мест нет, куда их разделить, живут все вперемешку. Туалеты во время наводнения всплывают, не только дорожки, но и туалеты тоже. Что там творится? Это мечта была построить огромную лавру, лавру. Даже больше Троицы Сергиевой лавры. И деньги давали. Давали. Вот как поддерживает мир эти странные начинания, которые основаны непонятно на чем. И вот со смертью одного человека рухнуло все. Вообще все. Не только хозяйство, но и вся их жизнь, которая, не знаю, назвать ее духовной или не очень духовной, не буду осуждать его действия, чтобы не навлечь на себя какое-нибудь тоже осуждение. Вот как бывает в жизни. При этом никто этих людей не учил борьбе со страстями. Никто не выводил их из состояния смертных грехов. Никто не учил их христианской нравственности. Никто не проводил с ними занятия воскресной школы. Никто не изучал Евангелие, толкование на Евангелие и прочее. Вот общий цикл, общий шел. Общий, общий, общий. Души какие были, такие оставались. Оболочки внешние только одевались на людей. Сейчас бардак. Сейчас просто тяжелейший бардак. И просто никто не знает, что с этим делать. Вот как бывает в современном мире. Мы не должны соблазняться тем внешним благополучием, которое бывает иногда вокруг нас, и мы его видим. Вот у нас чудо было в 2000 году. У нас чудо. Осенью был святейший патриарх в нашей епархии, и его привезли впервые на Ганину яму. Там еще был лес. Есть такая фотография, где он стоит с чиновниками областными, городскими и прочими, епархиальными, целая группа людей, а патриарха окружает свет, таинственный свет, исходящий из земли, как столб, такой вверх идет. Больше ни у кого нет такого света, только у одного патриарха. Эту фотографию сохранили, ее распространяли некоторое время. И там, где стоял патриарх, на этом месте, в ближайшие же дни, по его благословению, не ожидая там всяких согласований, землеотводов, там, подвода электричества, ничего не ожидая, все начали просто рубить храм в честь святых царственных страстотерпцев. Вот где он стоял, и свет вот этот вышел из земли, тут алтарь этого храма сделали. А рядом все десятилетия, даже советского режима, был крест. Рядом, прямо перед этим алтарем. И вот тут вот храм-то и стали строить. Этот крест пилили, рубили, там сжигали. Наконец, его железные ставили люди, какие-то люди даже в советское время были, следили за этим местом. Там был железный крест, который уже не так просто было сломать, взорвать. Власти, видимо, не успевали его ломать. Вот такое начало. И вот буквально прошло считанное время, но раз средства появились, благословение есть, все, без всяких согласований начали это делать. И сразу после праздника Рождества Христова народ поехал в это место, и там уже стоял храм. То есть он в лесу, еще не забора, ничего, храм. Рубленый деревянный храм, красивой такой архитектуры, хотя и небольшой, если кто-то был, может быть, видел, храм первый там появился в честь святых царственных страстотерцев. Туда и положили царский крест, как главную святыню царской семьи, 70 частиц, частиц 70 святых в нем вмонтированы. И его одевали всегда цари русские. Один, говорят, царь Николай Александрович не позволял себе его одевать на всякие разные там особые приемы там, или при особых решениях каких-то государственных проблем, по смирению не позволял себе его одевать. Вот он там, в этом храме, хранился. Казалось всем, вот это чудо! Вот это чудо! Ну, прошло всего ничего, храм в лесу вырос. Знаете, как это красиво, как это интересно. Вот сосны, сосны, сосны огромные. И вдруг просто тут среди сосен храм. Ни заборов еще там, ничего, никаких коммуникаций. Храм вырос. Чудо, да. Чудо человеческое, техническое чудо. Вот недавно с этим же храмом произошло другое чудо. Слышали? Может быть, не слышали. Он сгорел. Он сгорел. Вот этот храм, который был чудом, и все называли его чудом, он сгорел. Еле-еле успели вот этот царский крест оттуда унести, спасти. Вот как. Теперь трудно сказать, что было более чудесным. Первое, вот такое быстрое, мгновенное, неожиданное строительство храма или его сгорание. Господь нас обличает всегда. И вот это тоже те чудеса, обличение нас, трагедии, беды, которые попускает Господь в этой жизни, особенно такие утраты святынь, это же вразумление, это же надо думать, что происходит, что мы делаем не то, Господи, почему ты не сохранил то, чем все так дорожили, с чего началось строительство здесь монастыря, что благословил святейший патриарх, что ж свет вышел какой-то из земли. Не так живем? Может быть, не так живем? Второе чудо недавно совершенно случилось у наших соседей очень близко с Екатеринбургом. Там была в Курганской епархии чудотворная икона, казанская. Казанская икона. Образ казанской иконы, она называлась Чемеевская. В Чемеево был образован монастырь, уже после того, как советский режим рухнул, образовали монастырь, и главной святыней монастыря была вот эта Чемеевская икона. Она большого размера, метр с лишним она была в высоту, в ширину, ну, наверное, не меньше метра. И говорят, что вот эта икона, она по воде пришла когда-то. По воде, якобы вертикально. Там речка, сейчас уже она там заросла вся, а в то время, говорят, по воде пришла, и вот ее люди приняли. Вот эта чудотворная икона стояла там сколько, я не знаю сколько, очень давно. Храм для нее построили в те времена. Через некоторое время храм сгорел. А икона, говорят, сохранилась. Икона еще раз, она закопченная такая, темная была. Даже глаза у Пресвятой Богородицы, они как бы так вот, вот копотью тоже подались, такие как бы серые, уже не белые. И тем не менее, Господь сохранил при пожаре. Храма не осталось, икона продолжала стоять в Киоте. В советское время что было? Туда решили зернохранилище сделать там. Благодаря зернохранилищу не разрушили иконостас, который уникальной резьбы, покрыт золотом, и волчьим клыком отшлифован, как говорят, технология какая-то раньше была. Красота вообще. Красота неописуемая. И икону хотели выкинуть, она ближе как бы к центру, не у стены стоит. Хотели выкинуть, не смогли ее оторвать и завалили все зерном. Храм сохранился, Господь сохранил даже в советское время. И икону сохранил. И вот в наши времена привозили неоднократно в Екатеринбург святыни, которые... Не знаю, если не десятки, не сотни тысяч, то десятки, да, наверное, сотни тысяч приходили на поклонение. Это первые еще святыни, которые привозили в Екатеринбург. Целое паломничество было народу со всей области. Мы эту святыню почитали, мы ее любили, и фактов совершения некоторых чудес было собрано немало. Ну или хотя бы там несколько. И вот случился новый пожар. Опять очередное чудо. Новый пожар. И вот в этот раз... Икону не спасли. В этот раз сгорел не только храм, но и икона сгорела. От иконы ничего не осталось. Вот это-то чудо, как понимать? Страшное чудо, страшная потеря, страшная трагедия. Чудотворная икона сгорела. Это же все не просто так. Это же все нам какие-то сигналы, подсказки от Бога. Плохо живем, плохо живем. Вместо покаяния – развлечения, вместо борьбы со страстями – концерты. Вместо сохранения догматов начинаем позволять какие-то модернистские нововведения, заигрывание и дружба с еретиками, которых всегда презирали в православии, что даже нельзя было с ним за один стол садиться и молиться было нельзя. Что-то не то, что-то не так. Если святыни забирает Господь отсюда, с земли, худо дело. Итак, вот эти разнообразные чудеса, которых мы ждем, на которые надеемся, они бывают и противоположного плана. Когда нас Господь потрясает, вразумляет, сокрушает, для того, чтобы мы задумались, для чего и как мы живем, чтобы очнулись.